«Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске сочинцы подсчитывают убытки от повышения цен. Дождутся ли жители Красноярска появления дешевых продуктов? Бюджет челябинской пенсионерки. Почему многодетная семья из Обнинска никак не может получить доступное жилье? За что закрыли «Орловскую газету»? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Как отсудить свою землю у банкиров? Псковская область. Почему закрываются сельские школы? Саранск. Что делать, если нет денег заплатить за квартиру? Вятка. Кто защитит животных от мучителей? Самара. Жители двух домов спасают свой двор от застройки. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Дорожают продукты питания первой необходимости. Продолжают расти в цене молоко и сыр, кефир и творог, растительное масло, яйца и колбаса.
Невозможно! Сыр 300 рублей, молоко порошковое 50 рублей. Разве можно прожить вот так пенсионерам? Мы нищие живем.
За продуктами питания сочинские пенсионеры, да и многие горожане идут не в магазин, а на ярмарки, что расположены в жилых микрорайонах. Любые продукты питания здесь продают не намного, но дешевле, чем в магазинах. Товар приходит напрямую от поставщиков. Продавец Зина на одной из таких ярмарок торгует молочными продуктами из Кореновска, Краснодарского края. От своих постоянных покупателей вот уже месяц выслушивает одни и те же претензии.
Люди, ну что, кто ругается, кто матерится, а кто говорит, ну куда деваться, все равно есть-то будем. Бабушки некоторые реже стали ходить, старички в основном-то по их карману все.
Молочные продукты везут в Сочи из Краснодарского края. Своего молокозавода на курорте нет. Стоимость литра молока за прошедший месяц выросла в среднем на 7-8 рублей.
Молоко подорожало. Мы берем в мягкой упаковке кефир и молоко. Оно стоило на ярмарке 18 рублей было, сейчас 24.
Татьяна Григорьевна подолгу ходит по ярмарке. Остановится у одного ларька, у другого, приценится и, ничего не купив, идет дальше.
Мы пенсионеры, и нам трудно. Мы очень, семья, любим сыр. И каждое утро мы кушаем бутерброды с сыром. Но сейчас цены на 100 рублей подорожал. Вот мы брали российский, он 145 стоил, сейчас он 245. Я сейчас его не беру. Тот кусочек нам на 2 дня, если я возьму 300 грамм. Раньше 300 грамм 50 рублей. А сейчас где-то 100 рублей. Это все сговор. В сговоре кто закупает? Вместе, наверное, с продавцами.
По поводу роста цен на молочные продукты городская и краевая власть ничего определенного сказать не могут. А вот причиной подорожания почти в два раза подсолнечного масла называют неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на качество семян. Говорит заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Краснодарского края Юрий Крылов.
Вот так, вот жизнь, вот мы до чего дожили. Ну что, вот живи, пенсионер, как хочешь.
У Клавдии Ильиничны глаза на мокром месте. С утра на ярмарку за молоком, потом в аптеку за лекарствами мужу, который уже месяц по соцпакету получить не может. Нет, говорят, для льготников. Покупать таблетки в свободной продаже и платить из семейного бюджета, значит остаться без еды. Продавец молока Зина тем временем готовит новые ценники.
Сегодня поставщики пришли к хозяевам, товар поступил уже по новой цене. 2-3 дня сказали, еще будет подорожание на рубль на 2.
Не только пенсионеры, но и многие работающие в бюджетной отрасли сочинцы ощутили на себе подорожание продуктов питания первой необходимости. Вот только те, кто получает зарплату, учителя, библиотекари, стесняются рассказывать о том, как непросто переносят повышение цен. Вроде как трудоспособные граждане, а получается, что обеспечить семью на зарплату от государства в сложившейся ситуации не могут. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Красноярск Наталья Бурмистрова. Заготовленные на зиму соленья и варенье – главная надежда сибиряков. Хватило бы только до следующего урожая. Основные продукты питания становятся все менее доступными, и цены продолжают расти. Сильнее всего в Красноярске подорожало молоко и все молочные продукты. За несколько дней в среднем на 40%. Если раньше пачка масла крестьянская стоила 25 рублей, то теперь 37, а сыры и вовсе стали дороже на 60 рублей за кило. К примеру, килограмм швейцарского, сваренного на Алтае, стоит минимум 220 рублей. Молока в упаковке «Тетрапак» теперь дешевле 30 рублей просто не найти. А вот растительное масло подорожало почти вдвое от первоначальной стоимости. В среднем за один бутыль придется отдать 60 рублей. Ценники в магазинах и на рынках меняют каждый день.
Очень тяжело. А пенсию нам не повышают, а продукты все повышают. Никто не жалеет нас.
У меня пенсия 2000 рублей. Сколько я могу купить на свою пенсию? Я же не одним хлебом сытый буду. Придется сейчас, вот трава есть, жевать буду траву.
Увеличение стоимости продуктов в 1,5-2 раза зарегистрировано не только в Красноярске, но и во всех городах региона. Представители местных молочных компаний объясняют подорожание сокращением надоев. Однако сами сельчане заверяют, что давать молока коровы меньше не стали, но признали, что продавать продукцию поставщикам теперь стали по новой цене. Объяснение этому дают простое. Магазины переписывают ценники в сторону повышения, так почему же они не могут предлагать свой товар по новой цене? Однако это повышение тут же повлекло другое. Выросли цены на кондитерские изделия. Конфеты и пряники теперь стоят дороже почти на треть. Покупатели хмурые, продукты дорожают. А вот зарплату и пенсию повышать никто не торопится. Сначала хлеб, молоко, сметана и сыр. Теперь вот очередь дошла до конфет.
Конечно, рост цен такими бешеными темпами на продукцию не устраивает. Хотелось бы, чтобы качество товара соответствовало цене.
То же самое произошло и в дорогих супермаркетах. Цены выросли неожиданно. Значительно дороже стал молочный шоколад. Чуть меньше прибавили в цене пряники и печенье. Продавцы уверяют, что их торговая надбавка минимальна. Она осталась почти на прежнем уровне. Это производители взвинтили цены и продолжают их поднимать.
Повышение цен как и для нас, так и для покупателей было неожиданным. Повышение цен происходит волнообразно. Сегодня повышается один продукт, на завтра другой. Естественно, мы не можем работать себе в убыток. На социально значимые продукты в нашей компании установлена минимальная торговая наценка.
Подорожали товары, в состав которых входит молоко. Такое объяснение возмущенным покупателям дают в магазинах и на рынках. Исключение составила пока только сгущенка, но и это временно. Ее берут не так много, на складах остались старые запасы. Подобная ситуация, правда, не с молоком, а с хлебом, наблюдалась в Красноярске и в июле. Тогда, воспользовавшись слухами о якобы скудном урожае зерна в России и последовавшим ажиотажем, пекари и торговцы подняли цены на хлеб сразу на 15-30%. В компании «Красноярский хлеб», который является самым крупным производителем хлебобулочных изделий в Красноярске, повышение объяснили ростом цен на муку. Когда стали разбираться, выяснилось, что причина подорожания продукта номер один не только в мукомолах, необоснованно взвинтивших цену, но и в новой инвестиционной программе, которую хлебопеки намеревались реализовать, в том числе и за счет простых покупателей. После переговоров с чиновниками бизнесмены добровольно снизили цены на прежний уровень с 14 рублей на 12 за булку. Как пообещали власти, такая стоимость хлеба сохранится как минимум до Нового года. Однако и здесь пекари смогли найти лазейку. За один и тот же сорт в Красноярске приходится отдавать разную сумму. Ценник на хлеб колеблется от 12 рублей 80 копеек до 14 рублей 20 копеек. Как пояснила пресс-секретарь компании «Красноярский хлеб» Галина Захаренко, стоимость продукции зависит от престижности района.
Даем хлеб социальный по 10 рублей, у нас ежемесячные убытки составляют от 430 до 440 тысяч рублей в месяц. Поэтому вот мы применяем вот эту дифференцированную оценку и в центральной части города, где, в общем-то, люди довольно-таки состоятельные живут, там хлеб составляет 14,20, 12,80. Это для малообеспеченных слоев, которые проживают в рабочих районах. Еще есть одна сумма. Это 13,10. Там смешанные слои проживают.
А вот с ценами на сахар в этом году красноярцам повезло. Где-то они снижаются, где-то просто не растут. В ближайшее время понижение цен на самые необходимые продукты красноярцам ждать вряд ли стоит, считают наблюдатели. Поднимать цены производители, по их словам, заставляет беспрецедентно дорогое сырье. Тонна подсолнечника нового урожая обходится вдвое дороже прошлогоднего. Для Радио Свобода Наталья Бурмистрова, Красноярск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Как прожить на одну пенсию пожилому человеку или на одну среднестатистическую зарплату матери-одиночки в Челябинске? Ответ. Жить получится вряд ли, только выживать. За последний месяц цены в городе на продукты растут катастрофически быстро. Мясо и овощи подорожали на 30%, также выросла цена фруктов. За хлеб теперь приходится выкладывать на 20-25% больше, чем раньше, а за подсолнечное масло на 50%. О своем бюджете рассказывает челябинская пенсионерка Татьяна Морозова.
Я удивляюсь, как можно прожить на пенсию, которую получает пенсионер. Если средняя пенсия, 2800, до 3. Больше половины пенсии уходит на всякие расходы. Я плачу за коммунальные услуги в среднем 2000. Теперь мне еще нужно платить за лекарства, которые очень дорогие. Вот сегодня я брала лекарство, которое стоит 300 рублей. Одно лекарство. И второе 1000. И что мне остается?
Продовольственную панику подогревают слухи о том, что в дальнейшем цены вырастут еще значительнее. Подорожали и российские сыры. Сегодня они стоят около 200 рублей. Это почти на 40% больше, чем было еще пару недель назад.
Вот я захожу в магазин, и смотрю, думаю, что бы мне купить. Покупаю минимум. Колбаски, допустим, очень не хочется. Издатка я покупаю. Больше, чем 200 грамм я не беру. Масло сливочное я беру пачку и растягиваю на месяц. Сейчас цены поднялись. Дальше жить, я не знаю, как люди будут, и я в том числе. Растительное масло на 50%. Раньше было 35%, сейчас 65%. Хлеб тоже на 30%, 35%. У кого еще есть кто-то, родственники как-то помогают чем-то. А вот прожить на голую пенсию, я считаю, что это нужно ходить с протянутой рукой и собирать бутылки. Уже многие сидят, вон, деньги просят. Но жить-то невозможно.
Этой осенью цены поднялись практически на все продукты. Яйца, рыбу, майонез, куриное мясо, колбасу, мед. Приемлемые цены на овощи и фрукты в Челябинске можно увидеть разве что на рынках. Но и там заметно подорожание. В прошлом году в это время виноград можно было приобрести за 30-40 рублей, а в нынешнем сезоне цена не опускалась с 60 рублей. Впрочем, у матери-одиночек и без подорожания денег хватало едва-едва свести концы с концами, рассказывает Наталья Павлова. Ей 30 лет, она одна воспитывает 4-летнего сына и зарабатывает 10 тысяч в месяц. В Челябинске эта зарплата может считаться чуть выше средней.
Бюджет твой составлять сейчас стало практически невозможно, потому что он просто трещит по швам. 2000 уходит на коммунальные платежи, и телефон, и электроэнергия, и домофон, и квартплата. Дальше 400 рублей я плачу за карате ребенку для общего развития, 200 рублей музыкальная школа стоит. Посчитали мы с ним, у нас в среднем выходит около 5000 в месяц на продукты питания. 600 рублей у нас в общей сложности уходит на транспортные расходы. 1000 рублей уходит в среднем детский сад в месяц. Остается всего 1000 рублей. Что можно на эти 1000 рублей сделать вообще в принципе, я не знаю.
Челябинск становится одним из самых дорогих городов Уральского федерального округа. Здесь одна из самых высоких. В УРФО цен на сливочное масло 126 рублей 30 копеек за килограмм. Только жители Екатеринбурга платят за килограмм масла больше. Также в Челябинске самая высокая стоимость минтая и соли. По цене картофеля и хлеба Челябинскую область опережает только Ханты-Мансийск.
Если раньше в магазин заходишь и покупаешь вот эту вот стандартную корзину, яйцо, хлеб, молоко, масло, еще что-то, оставляешь там 400 рублей, и все. То сейчас меньше, чем 500, ты не оставляешь это однозначно, а когда выходишь из магазина, понимаешь, что ты вообще ничего не купил. Я уже молчу про одежду, которую необходимо постоянно покупать, про игрушки. Отдых — это уже все, это уже забытая деталь нашей жизни. То есть я считаю, что повышение цен, оно очень сказывается на среднестатистических семьях, а тем более на матерях-одиночках.
Между тем, антимонопольная служба уже начала проверки по всем регионам страны с целью выявления причин роста цены на хлеб. В Челябинской области выявлены признаки согласованных действий участников хлебного рынка, которые привели к установлению одинаковых цен на хлебобулочные изделия во всех предприятиях розничной сети города Челябинска. Торговая наценка на хлеб в большинстве предприятий розничной торговли составила 20-26%. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В семье Ольги и Виталия Повесьма четверо детей, 3 девочки и мальчик. Старшие уже ходят в школу, остальные устроены в детские сады. Молодым родителям сейчас чуть больше 30. По нынешним временам такая семья – большая редкость. А самое потрясающее – 6 человек, зарегистрированные в комнате общежития площадью 13 метров.
Мы сейчас находимся в такой ситуации, то есть у нас общежитие 13 квадратных метров. Нас, семья, 6 человек, 4 детей. Жить нам там невозможно. И мы сейчас вынуждены жить на даче. Каждое утро добираться до школы, до садика, до работы оттуда.
Надежда на государственную поддержку появилась, когда было заявлено о местной жилищной программе «Молодая семья». Власть пообещала помочь деньгами на улучшение жилья тем семьям, в которых один из супругов был моложе 30 лет, и если на каждого приходилось менее 6 метров жилплощади. Многодетная семья под эти критерии в 2004 году попадала, и Ольга Повесьма отнесла в жилотдел Обнинской администрации заявление, уверенное в том, что скоро получит субсидию. Она надеялась продать комнату в общежитии и, приложив государственные деньги, купить хотя бы двухкомнатную квартиру. Но никакой субсидии молодой семье не дали. К тому времени, когда в 2006 году программу запустили, Ольга перешагнула 30-летний рубеж. Попытались взять кредит в банках на улучшение жилищных условий, нигде не дали, потому что в семье слишком много иждивенцев. Приходится Ольге, Виталию и их детям жить на даче в 20 километрах от Обнинска в городке Малорославце в обычном сельском доме. Каждое утро родители отвозят детей в Обнинск в школу и детский сад.
Нас это все не устраивает, потому что возникает очень много проблем. Мы начали писать письма, обращались в администрацию президента, Калужскую администрацию, непосредственно к губернатору Артемонову, в нашу администрацию города Обнинска. Но результатов пока никаких. То есть везде нам обещают, ждите.
Официальные ответы действительно обнадеживают. В Калужской области собираются давать бесплатное жилье многодетным семьям по договорам социального найма. Но программа еще не разработана, и когда она начнет действовать, никто не знает. Да и об этих намерениях власти Ольга Повесьма узнала случайно. Не стала бы она будоражить письмами начальства, так и была бы в неведении. А телевизор тем временем рассказывает о том, как успешно притворяется в жизнь нацпроект под названием «Доступное и комфортное жилье». На экране красивые новые квартиры и счастливые новоселы. Поэтому обнинская многодетная семья пребывает в недоумении. Почему же ей не удается вписаться в национальный проект? Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. 4 октября Федеральный суд Советского района города Орла под председательством Александра Щербакова признал недействительным свидетельство о регистрации официального печатного органа городской власти, еженедельника «Город Орел». Это означает закрытие газеты. В качестве истца выступило Центрально-Черноземное управление Росохранкультуры, которое спустя почти 3 года со дня выхода газеты решило, что уставные документы еженедельника не соответствуют закону о средствах массовой информации. Ответчик – учредители еженедельника, Орловский городской совет народных депутатов и мэрия города Орла, которые, по мнению редактора газеты «Город Орел» Юрия Лебедкина, намеренно отказались подписывать требуемые управлением Росохранкультуры документы и довели ситуацию до суда, так как другими способами избавиться от собственной газеты не получилось. В чем суть конфликта? Пресс-службы мэрии и горсовета от комментариев отказались. Ситуацию поясняет редактор газеты «Город Орел» Юрий Лебедкин.
С момента создания газеты прошло 3 года. Горсовет проводил самостоятельную политику. И мэрия была другая, другой был мэр, другой был состав органа исполнительной власти. Тогда газета пользовалась поддержкой городского совета. Постепенно изменилась и политическая ситуация, и расстановка сил. Газета старалась занимать независимую позицию. Но ситуация в Орловской области такова, что у нас должна быть, по мнению губернатора и его команды, только одна точка зрения губернатора. Другие неверны. Вот этот конфликт именно на этой почве стал обостряться. После муниципальных выборов весной 2006 года в городском совете большинство получили представители прогубернаторской партии, назовем их так. То есть это вне зависимости от их партийной формальной принадлежности. Сменился мэр города. Нынешнего мэра Александра Касьянова поддержала компартия. Он прямо обратился за помощью в редакцию, поскольку прогубернаторские СМИ его травили. Газета такую поддержку ему оказывала в течение полутора лет, входя в прямой конфликт с губернатором, с его окружением, с прогубернаторскими СМИ, ну и, соответственно, с городским советом, который с мэром вел войну. Но сменилась и позиция мэра. Он вошел в предвыборный список партии «Единая Россия», вступил в саму партию. И здесь опять-таки проблема, я подчеркну это специально, неформально. формальной принадлежности к той или иной партии. В том, что в условиях Орловской области сегодня, каких-то полуфеодальных, в общем-то, условиях, у нас есть один принцип. Мы говорим «партия», подразумеваем Егор Семенович Строй. И газета, которая позволяла себе давать спектр мнений, оказалась неугодной для обоих соучредителей.
Судебные решения – кульминация взаимоотношений власти и газеты. До этого были и попытки введения цензуры, когда редакцию понуждали показывать представителям аппарата горсовета, подготовленные к печати материалы, и сомнительные проверки контрольно-счетной палаты города Орла, финансово-хозяйственной деятельности редактора, и попытки убрать неугодного редактора. За день до судебного процесса мэр города Орла Александр Касьянов сообщил коллективу, что городская власть подпишет необходимые документы, и управление Росохранкультуры отзовет иск, если руководителем еженедельника станет нынешний заместитель редактора прогубернаторской газеты «Орловская правда» Алексей Кондратенко. Журналисты на это не согласились, и суд вынес ожидаемое решение. При этом дело было рассмотрено без участия редакции газеты. Журналисты, однако, не сдаются.
Во-первых, мы не собираемся отказываться от своих прав, начиная с права участия в отправлении правосудия, которого нас лишили, и заканчивая нашим правом вообще на профессиональную деятельность. Все доступные и законные формы и методы в этой борьбе мы будем использовать. Наш коллектив, в общем, я думаю, достаточно профессионален для того, чтобы не потеряться в информационном поле Орловщины, которое вытоптано феодальными сапогами.
А вы все время говорите о феодализме. Что вы под этим подразумеваете?
Совершенно очевидные вещи. Авторитарный режим, установившийся в Орловской области. Сегодня любое движение, любой поступок, любое слово губернатора воспринимается как истина в последней инстанции. Никаких других точек зрения быть не может. Но что самое неприятное, губернатор личных своих врагов или нет, пытается представить врагами государства и таким образом решает свои личные проблемы.
9 октября вышел, возможно, последний номер газеты «Город Орел». Несмотря на 10-тысячный тираж, еженедельник в областном центре не найти. Кто-то пачками скупал газеты. А после обеда продавцы периодической печати заговорили о том, что номер снят с продажи. Местные наблюдатели отмечают, что газета «Город Орел» не была оппозиционной. Она лишь давала более широкий спектр мнений, чем принято в прогубернаторских средствах массовой информации. Но и это, судя по всему, показалось власти опасным. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Руководство Госдумы России и представители правительства обсудят сегодня рост цен на продовольствие. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, встретится с российскими правозащитниками. 3 человека погибли минувшей ночью при пожаре на северо-востоке Москвы. В районе Мариной рощи загорелась строительная бытовка. При разборе сгоревших конструкций были найдены тела 3 человек, в том числе и ребенка. Власти предполагают, что это нелегальные иммигранты. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, как ожидается, получит проект коалиционного соглашения так называемых «оранжевых политических сил». Кошмаром, которому не видно конца, назвал войну в Ираке бывший командующий войсками США в этой стране генерал Рикардо Санчес. Выступая перед журналистами в пятницу, он подверг резкой критике политическую стратегию американского руководства в Ираке. «Изменения климата представляют собой неотложную проблему для всей планеты», заявил бывший вице-президент США Альберт Гор, удостоенный Нобелевской премии мира за борьбу с глобальным потеплением. В Азербайджане в пятницу вечером разбился вертолет, погибли 6 человек. Машина упала в Каспийское море. Причины катастрофы выясняются. В США российский дипломат Владимир Кузнецов приговорен к 4 годам и 3 месяцам заключения по обвинению в отмывании денег. Кузнецов себя виновным не признал. В секторе Газа в селении Бейт-Ханун в ночь на субботу в результате израильского авиаудара убит боевик группировки «Хамас», ранено еще 5 палестинцев. Скончался премьер-министр Мьянмы генерал Со Вин, третье лицо в иерархии правящего в этой стране военного режима.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина.
Невозможно терпеть, когда об тебя вытерли ноги и перешагнули.
Любовь Борисовна Прижукова, одна из более чем 100 приезжавших в прошлый четверг в Генеральной прокуратуре. Земельные пайщики из Латашинского и Волоколамского района в очередной раз требовали расследовать и по закону дать оценку тому, как работников сельского хозяйства лишали земли. Ходоков тормозили гаишники, рассказал Сергей Федотов.
Волоколамский еще повод содержит, и все признают о том, что команду по внешнему виду автобусов на задержание дали. Нас перехватывают на Риге, уже буквально вдогонку за нами несутся. И четвертой нас останавливают на въезде в Москву по Волоколамскому шоссе, прямо на самом въезде. И при этом ребят говорят, дали команду вот такие-то номера автобусов остановить и задержать. А когда мы подошли к Генеральной прокуратуре, там уже ждал целый автобус ОМОНа.
И пугали их нынешние собственники.
Женщина рассказывает о том, что представитель Промсвязьбанка приезжал сюда, объезжал трудовые коллективы, говорил, не дай бог, кто поедет, все будут уволены, никому здесь места не найдется.
Здесь это в Латашинском районе, где земли 5 предприятий принадлежат банкирам, а 2 еще работают, в частности, бывший колхоз Завета Ильича.
Ведущее место в области, входя в число лучших 5 хозяйств, и в 50 лучших хозяйств, которые производят молоко в России, а это больше 30 тысяч хозяйств. Только в этом году мы дважды получали премию как директор года и как лучший налогоплательщик в храме Христа Спасителя. Нам сейчас в колхозе Завета Ильича не хватает земли для того, чтобы прокормить коров. А мы вступаем в национальный проект и готовы расширяться. Мы сможем получать и давать продукцию. Встает главный вопрос, где возьмем землю. Рядом захваченные банком земли, отобранные у крестьян, они пустуют. Когда мы эти земли вернем и вернем отобранные хозяйства, мы сможем сделать один мощный, хороший холдинг на территории Латашинского района, который будет заниматься производством молока, переработкой молока и реализацией. И каждый горщик будет иметь вот эта бабушка старенькая, пусть свои небольшие, но доходы.
Сергей объясняет, что при дефиците молока сегодня переработчики стали чуть больше платить за него крестьянам, но и здесь нет защиты.
А раньше они просто нас давили этими ценами. По 7 рублей, по 6 рублей мы выходили чуть выше себестоимости. Хотя закупочные цены повышаются, доля крестьянина в этом пакете молока остается на уровне 15%. А все остальное получает переработчик, посредник и реализатор. А в Европе перекос все-таки идет в сторону сельхозтоваропроизводителя.
Лидер латашинских обманутых пайщиков Сергей Федотов считает, что ни Европа, ни Азия не являются примером для российских чиновников. И хотя протестующие пока добиваются, чтобы им землю вернули, они знают, что с ней потом делать.
Первая задача – землю вернуть, потом ее не распродавать. Это система государственных земельных банков. Когда в этот банк отдаешь свидетельство, грубо говоря, о праве собственности на землю, в залог, получаешь деньги в виде кредита, и эти деньги начинаешь осваивать. Если ты их не освоил, то в Азербайджане, допустим, применяется такая мера. Банк получает право аренды на эту землю и сдает ее в аренду кому-либо из предпринимателей или других там, ну, сельскохозяйственных организаций. Когда эта земля отработает, вот тот кредит, который крестьянин взял, все права с ней связаны, опять возвращается к собственнику. Она не уходит ни налево, ни направо, она продолжает работать, она каждый год, каждый месяц, каждый день в процессе производства участвует.
Любовь Прижукова рассказала, что в бывшем совхозе Судниковске, где она была директором последние 4 года, сегодня используется не более трети из 4000 гектаров мелиорированной прекрасной пашни. Вдвое уменьшилось поголовье коровьего стада. Земля под банкирами, а иски крестьянские на пути в Страсбургский суд.
Все мы, главные экономисты, главные бухгалтеры, я на судах, у нас уже несколько судебных процессов прошло, свидетельствуем о том, что никакая земля в уставной капитал не вносилась. Мы были у руля в это время. Тем не менее, суд наш в первой инстанции, конечно, принял решение в их пользу. Вот копирку решения пишут. Фемида у нас не только с завязанными глазами, но и с заткнутыми ушами.
Пока люди не находят правды в суде, собственники их земель пытаются подкупить, и истцов в том числе.
Собирают свидетельства, документы первичные. Не знаю уж, видимо, собираются купить их. Не знаю уж теперь за какую цену.
Почему не возделывается земля? Она дожидается не сельскохозяйственных проектов, объясняет Сергей.
Завтра пойдет же железная дорога. Собственник земли новый скажет о том, что государство будет добро заплатить. Будет строиться транспортное кольцо, как сейчас в Подмосковье, через Истру, через Волоколамск. Это значит, собственники земли точно так же скажут: выкупай у нас землю. Президент Путин на это внимание обратил. У нас, говорит, странная картина получается. Только появляется какой-то федеральный проект, и сразу оказывается, что земля под ним уже кому-то принадлежит. Важно было схватить с минимальными затратами, с копеечными, а потом на этом деле заработать большие деньги. Тем, который сюда пришел, он, к сожалению, два хозяйства уже абсолютно не работают. И люди там остались без работы. Потому что кроме школы, кроме областной больницы и кроме администрации, на территории этих бывших двух сельсоветов, бывших двух совхозов, ничего нет сейчас.
Трудоспособные ездят на заработки в Москву, а пенсионеры и молодежь изучают законы. Любовь Прижукова вспоминает, за несколько лет участия в судебных процессах, где они только не были. В АБЭПе, например, изучив их пачки документов, представитель этого ведомства в часовой речи объяснил крестьянам:
все эти ваши пачки документов перешлем сюда, в район, и вы получите ответ. Все правильно, мы так и получили стандартный ответ. Причем такие возмутительные ответы, грубо выражаясь, насобачились писать. Законы мы теперь уже все знаем, они совершенно абсурдные, их аргументы, совершенно абсурдные. Некоторые, которые имеют совесть, сочувствуют, и судьи тоже, мы понимаем, но мы ничего не можем. По 20 лет работали, мы не хотим потерять работу и так далее.
В отличие от судей, пайщики все потеряли, так что им не страшны ни посты гаишников, ни угрозы или иные ходы владеющих совхозной землей. Сергей Федотов о просителях за Василия Бойко.
В русский район приехали эмиссары от нескольких общественных движений, в том числе, говорят, от крестьянского фронта, с тем, чтобы уговорить людей отказаться от уголовного преследования Бойко. И это будет означать, если закрыть дело по Бойко, больше ни по кому дело возбуждать не будут. Если по Бойко дело дойдет до суда, как мне объяснили в Следственном комитете, это пробный камешек.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Для меня школа – это родной дом. В ней учителя, которые я давно знаю.
Четвероклассница Настя в родной школе учится последний год. В следующем году ее школа будет закрыта, и Насте придется вместе с другими детьми из своей деревни Васильево учиться в школе, расположенной в райцентре. До нее от Настиного дома больше 10 километров.
В течение двух последних лет в Псковской области проходит масштабная и весьма неоднозначная реформа социальной сферы.
Говорит руководитель Центра социального проектирования «Возрождение» Лев Шлосберг.
Официально заявляется, что социальная сфера избыточна для нынешнего количества населения и нужно ее, по большому счету, упрощение. А на деле эта реформа вылилась в уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения в абсолютном большинстве сельских территорий. А как известно, губернатор в одном из интервью еще в 2005 году очень откровенно сказал следующую вещь. Мы не должны создавать у людей иллюзию, что здесь перспективно жить.
В сельской школе деревни Васильево Палкинского района сейчас учатся несколько учеников. В этом году есть и первоклассник. Учащихся было бы гораздо больше, но летом школа была реорганизована из основной в начальную. Причиной для изменения статуса общеобразовательного учреждения послужило уменьшение количества школьников. Теперь их насчитывается 16. Снижение количества обучающихся приводит к уменьшению денежных поступлений на нужды образования. В Псковской области действует система нормативно-подушевого финансирования. Теперь дети, окончившие начальную школу, с 4 класса будут учиться в районной школе. Мама первоклассника Алексея Валентина надеется, что в большой школе ее сыну будет комфортнее.
Каждый хочет, чтобы они учились везде так, чтобы было хорошо.
Между тем, по мнению Льва Шлосберга, оптимизация сельских школ – это путь к вымиранию села.
Очень болезненная ситуация – это ликвидация школ. Для людей это бывает иногда даже более болезненно, чем ликвидация фельдшерских акушерских пунктов, потому что реальными медицинскими услугами люди все равно пользовались в районных больницах и вынуждены были выезжать в районный центр. А детей все-таки привыкли учить около дома. Тем более, что дети маленькие, их опасно отпускать на большое расстояние, родители волнуются, автотранспорт ужасный, дороги чудовищные. И в этой ситуации ликвидация школы фактически означает ликвидацию населенного пункта.
Между тем, областные власти стараются решать проблему подвозки детей. Для этого закупаются специальные школьные автобусы.
Если не успеваем на первый, то мы едем на втором рейсе. Мы берем младших школьников на руки. Когда как? Когда много народу, мы берем, а когда мало, то мы сидим свободно.
Делится впечатлениями восьмиклассница Лена Ильина.
Доезжаем И потом машина выгружает нас на остановке автобусной, мы идем в школу.
Администрация Псковской области проводит политику сокращения небольших сельских школ, ссылаясь на угрозу для качественного образования и на то, что их содержание обходится дорого для бюджета.
Закон об образовании охраняет вообще сельские школы очень серьезно, и эта информация тщательно скрывается от людей. Первое, ликвидация сельской школы может быть только по решению схода граждан. А иное невозможно. И второе, для малокомплектных сельских школ, это специальный пункт закона предусмотрен, должны быть обязательно выделены деньги вне зависимости от численности учащихся на жизнедеятельность школы. Вот эти два пункта закона об образовании гарантируют тем людям, тем жителям, которые действительно хотят сохранить у себя в волости школу, добиться ее сохранения.
За последние два года в Псковской области областные власти сократили 116 малокомплектных школ. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Здравствуйте. Василий Федорович. Так, Василий Федорович, на сегодняшний день у вас задолженность по квартплате 99 467 рублей 88 копеек.
Судебные приставы пришли на квартиру к одному из сотен квартиросъемщиков, кто на протяжении значительного времени не оплачивает коммунальные услуги. Решением суда имущество должно быть описано и затем продано с молотка, если только хозяин квартиры не решит оперативно погасить задолженность перед коммунальщиками.
У меня света нет 2 года, как вы считаете? 2 года света нет?
Нет, но это, извините, по вашей вине.
В связи с чем? Нет.
Нет, а почему по расчетке деньги берут в течение 2 лет, а счетчик не работает, свет не включен? Зачем это нужно?
2 года назад в квартире Лебедевых отключили за неуплату коммунальных услуг электричество. Это мера коммунальщиков, в общем-то, незаконное. Но жаловаться в суд хозяева не стали, а просто продолжили не платить. Правда, теперь неуплатам появилось свое объяснение. Случай напротив, о котором упомянул Василий Лебедев, произошел в аналогичной ситуации. У женщины-инвалида за неуплату было отключено электричество. По вечерам она пользовалась свечкой. В один из вечеров горящая свеча упала на кровать. Начался пожар, в котором погибла хозяйка квартиры. За отключение электричества, которое и привело в конечном итоге к трагедии, начальник дома управления Сайгашкин наказание не понес. Должников по квартплате в Саранске сотни. В отношении многих из них уже принято решение о взыскании задолженности. Так что работы у судебных приставов в столице Мордовии немало. Однако многие горожане просто не пускают нас в свои квартиры, говорит пристав Галина Уханова. Впрочем, это до поры до времени.
Если 2 раза 3 сходим, на 4-й раз мы имеем право, даже если что-то там скандальное, взломать дверь. Такое у нас наблюдается, и за прошлые 2 недели мы взыскали более 300 000 реально в пользу ЖКХ.
300 000 – капля в море. Общий долг жителей Саранска по оплате коммунальных услуг сейчас превышает 200 миллионов рублей. И сумма эта будет увеличиваться. Уже в октябре в квитанции об оплате коммунальных услуг включен счет за отопление. Он сразу увеличил сумму платежей на 500 000 рублей. Многие жители столицы Мордовии, республики, где самая низкая зарплата в Приволжском федеральном округе, уже не могут в полной мере оплачивать те суммы, которые написаны в квитанциях. Однако саранские коммунальщики настроены в этом году более чем решительно и намерены востребовать с неплательщиков все долги.
Мы принимать можем меры, я имею в виду со стороны ЖКХ. Это прежде всего прекращение жилищно-коммунальных услуг. А в дальнейшем, если такой должник не оплачивает эту задолженность, то составлять исковое заявление в суд на выселение такого человека.
Конечно, эта мера, описанная юристом одного из саранских ДЭЗов Мариной Трошиной, крайняя. Коммунальные службы пытаются все-таки договориться с жильцами об оплате и предлагают варианты или реструктуризации долга, или его отработки на предприятиях ЖКХ. Татьяна Маркина пошла по второму пути. Ее долг почти 10 000 рублей. Не платила за квартиру около года. Сейчас в качестве дворника отрабатывает долг в одном из саранских домоуправлений.
У меня с сыном случилось несчастье. И вот я не работала, сидела с ним, поэтому так и задолжала. Платят зарплату, я отдаю немножко долга и еще за текущий месяц. Через полгода я хочу рассчитаться.
Отработать долги по коммунальным услугам жителям Саранска предложили еще летом прошлого года. Однако за это время согласились на отработку в качестве дворников, уборщиц, сантехников лишь несколько десятков горожан. Да и то некоторые из них продержались на работе 2-3 месяца или того меньше. Вот что говорит Алексей Слугин, мастер одного из участков Ленинского ДЭЗа.
Те люди, которые мы их привлекаем, с ними, во-первых, тяжело работать. Они привыкли, значит, вольно себя чувствуют. А здесь все равно, значит, надо 8:30 на планерку, к 1:00 на планерку. Значит, некоторые поработают 2-3 дня и уходят. И больше не появляется.
Более 200 миллионов рублей должны сейчас жители Саранска за коммунальные услуги. До Нового года эта сумма будет увеличиваться за счет включения в платежки оплаты за отопление. Но а с Нового года в столице Мордовии ожидается очередное повышение коммунальных тарифов. Так что, по прогнозам, уже через полгода общий долг горожан может перевалить за отметку в 250 миллионов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире поселок Верхошижемье Кировской области, Екатерина Лушникова.
Живой содрал кожу от горла и ниже лапок. Ну, спаниелька, она же небольшая.
Полуживой нашла свою собаку жительница Верхошижемья Вера Коновалова. Ее любимый спаниель Жуля был украден из двора собственного дома.
Жуля, спаниелька. Я ее подобрала, она у меня 2.5 года прожила уже к тому времени. Конечно, в квартире жила. И я с ней в парке гуляла. В общем, вывела, около дома привязала. Ну, минут через 20 где-то я пошла уже с ними гулять. Вышла, у меня одной-то собачки нету. Ну, это значит, на поводке увели от дома.
Искать свою собаку Вера пошла к пенсионеру Геннадию Махневу. О нем в поселке давно уже ходила недобрая слава.
Ну, в общем, давно он уже не работает, пьет. У него мама, когда жила, была собака, дружок. Значит, мать умерла, и вот когда он ее там убили, и вот даже он ходил, мясо продавал по поселку. Он даже кошку разделывал.
Вера опасалась, что если она пойдет одна, ей не откроют двери. Поэтому взяла с собой знакомого, жителя Верхошижемья Михаила Макарова.
Мы пришли к дому, я говорю: Миша, постучи, потому что если я постучу, мало ли, если у него собака, он мне не откроет. Но вот этот мужчина постучал, и он открыл. А я уже собаку-то увидела на кухне. Она как бы не шевелилась. Я думала, она мертвая, раз не шевелится. Я побежала к соседям, там милицию позвонила, что приехали. А когда вернулась, этот мужчина, который со мной пришел, он уже ушел оттуда, и собаки уже как бы не было, но я ее нашла там у него в другом месте. У нее судороги начались, она живая еще была.
Милиция по вызову не приехала, и Вера направилась к ветеринару. Она надеялась, что любимого Жулю еще можно спасти.
Я еще и так сказала, говорю: а может быть, можно что-то? Она говорит: да вы что, кожа содрана, там, что вы сделаете? Ничего. И сделала усыпляющий укол.
До сих пор Вера не может пережить случившееся.
Я и забыть-то не могу. И эти глаза, и все, как она на меня смотрела. Вот она же, я пришла-то туда, вынесла ее на улицу, она же глаза-то открыла, но, конечно, она там смотрела, прищуривалась, но это все передо мной. Вот так-то у меня дома есть успокоительное все это, а глицин, это самое малое, это глицин-то все время принимала. Меня трясло. Естественно, у меня такой шок.
Хозяйка погибшего животного обратилась с заявлением в милицию и прокуратуру, требуя привлечь виновного к уголовной ответственности. Однако возбуждение уголовного дела ей было отказано. О причинах рассказывает помощник прокурора Кировской области Алексей Щелокаев.
Она обращалась сначала в райпрокуратуру, затем обратилась в прокуратуру области 18 июня. Здесь по ее жалобе было запрошено материалы проверки. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела отменено. Материалы возвращены на дополнительную проверку. После проведения дополнительной проверки снова было отказано возбуждение уголовного дела. Мужчина, которого она подозревает в причинении повреждений собаки, она не видела, как он причинял эти повреждения. Он отрицает. Других свидетелей нет.
Однако свидетели все-таки имеются. Житель поселка Верхошижемье Михаил Макаров помнит, как все случилось.
Собака лежала на кухне. Молоток рядом был, у нас лежал. Но Вера пошла звонить. Она милиция пошла звонить. Анна сказала: уходи отсюда.
Ветеринар Нина Саковцева тоже помнит, как однажды ночью ей принесли растерзанное животное.
Она пришла ночью уже. Она тут на крыльцо положила собачку. Но она была в тяжелом состоянии, очень тяжелом. Как будто рваные раны какие-то, рваные или резаные, или непонятно. Этой собаке было бы не помочь.
Правозащитница Татьяна Бажина считает, что доказательств в этом деле более чем достаточно. Однако следственные органы не захотели прислушаться к показаниям свидетелей и потерпевшей.
Доказательства достаточны, поскольку
поскольку в соответствии с требованием УПК доказательствами являются показания свидетелей. Показания свидетелей в данном деле имеются. А почему в этом случае органы и прокуратура стоят на защите человека, который по показаниям потерпевшей произвел такие жестокие действия, мне просто непонятно. Как юрист и как человек, я полностью считаю, что за такие преступления нужно наказывать по максимально возможной санкции закона. И кроме того, я считаю, что вот человек, который жестоко обращается с животным, в последующем он может убить человека. Я нисколько в этом не сомневаюсь, потому что вот эта малая жестокость, хотя я ее не считаю малой, она порождает большую жестокость.
Спустя год после случившегося у Веры Коноваловой снова пропала собака по кличке Тайга. Через несколько часов неизвестный подкинул истерзанное животное к крыльцу. Но на этот раз его удалось выходить. Уголовное дело по этому факту также не заведено. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов.
Меня зовут Вениамин Алексеевич. Я инвалид. Нарушить вот эту вот красоту, когда дает вид Волги. Отдых хороший. И здесь будет какая-то вот такая каланча, которая загородит вот здесь все. Это же несерьезно.
Отношение, конечно, резко отрицательное. Потому что это зеленая зона рядом с набережной. Разве здесь можно ставить многоэтажки по 18 этажей? Конечно, нет.
Здесь надо строить детскую площадку, а не дом.
В середине сентября жители домов 2, 4 и 6 по улице Осипенко в Самаре устроили в своем дворе палаточный городок, протестуя против строительства многоэтажного дома. Новостройка на месте зеленой аллеи должна была появиться благодаря распоряжению, которое еще полтора года назад подписал бывший мэр Самары Георгий Лиманский, рассказала член инициативной группы Елена Колганова.
За эту землю мы бьемся с 95 года. С 95 года мы пишем в прокуратуру, что здесь нельзя строить дом, здесь карстовые породы, здесь очень близко главный канализационный коллектор. Дома наши рушатся уже. Все это мы в прокуратуру писали, и нам любезно давали ответы, что да, никакого строительства не будет. В 2004 году Лиманский выпускает постановление о разрешении. Собрали 1000 подписей. Арсентьев нам помогал, и строительство откладывалось. Стройинвест обратился в департамент по строительству, ну и в городскую администрацию, о выдаче разрешения им на строительство. Департамент отказал. В этом году Стройинвест обращается в суд с просьбой рассмотреть их иск по отношению департамента строительства архитектуры. Суд они выигрывают. На основе решения суда Тархов обязан подписать разрешение на строительство. И уже 24 августа сюда привезли вот эти вот блоки строительные. Наше мнение вообще просто не учитывалось. Публичных слушаний никаких не проводилось.
Жители требуют от фирмы «Стройинвест» прекратить строительные работы и предоставить общественному совету микрорайона пакет документов, разрешающих застройку. Жители домов по улице Осипенко не смогли увидеть и протокол общественных слушаний. Как утверждают представители фирмы «Стройинвест», им удалось собрать более 400 подписей жителей ближайших домов в поддержку будущей стройки. Елена Колганова продолжает.
На все запросы пока нам никаких документов, чтобы хотя бы посмотреть разрешающих, они не представили. Единственное, что нам дали, мы просто вытребовали протокол общественных слушаний, потому что мы имеем право посмотреть, на каком основании они сказали, у нас есть ваши подписи, у нас есть. Мы говорим, покажите наши подписи. Но они сказали, список мы вам не дадим. Говорю, ну покажите его хотя бы издалека, этот список. Ну, естественно, нам никто ничего не предоставил.
В палатке, поставленной жителями на месте будущего строительства, многолюдно и днем, и ночью. Здесь жильцы организовали сбор подписей против будущей стройки и круглосуточное дежурство. Несколько раз строители пытались ночью и утром привезти материалы и технику на стройплощадку. Однако бдительные жильцы, дежурящие в палатке, поднимали тревогу.
Это у нас пост номер один, наша палатка, которую мы установили своими силами в выходные. Вышли все жители, и молодежь, ну, всех там, и детей позвали. То есть они нам натаскали щебенки, мы сделали все прочное. Мы будем стоять здесь, как наши бабушки говорят, насмерть. Нам терять нечего. Они здесь дышат. Это единственный у нас клочок земли. У нас здесь есть громкая связь. По первой же тревоге, когда только появляется вражеская машина, сразу же вызываются все жители. Бегут все, кто раздетый, кто одетый, кто инвалиды с палочками, прибегают. Бегут все, кто может. И защищают просто грудью и не дают ни разгружать ни кабель, никакие доски. То есть все попытки, вот уже их 4 было попытки, что-либо разгрузить и построить,
Ни одна попытка у них не увенчалась успехом. И они это понимают, конечно, они уже не знают, что с нами сделать, но мы сказали, вы нас отсюда просто не выгоните.
Рассказывает Екатерина Жемкова.
То, что это ставится нарушение всех генпланов всего на свете, и с эстетической точки зрения, и грунты, и когда давно здесь все прокладывали, вот посмотрите на этот дом, он 6 подъездов, а тут 4, потому что здесь действительно место опасное для строительства, и его специально сделали короче.
Люди убеждены, строительство на месте Зеленой аллеи должно быть свернуто, говорит Вячеслав Савченко.
Это не то, что плохо, это отвратительно. Доход от строительства вот этого здания будет огромным. Но это все будет ухудшение условий порядка 2000 человек, живущих в двух соседних домах.
Фирме «Стройинвест» отказались комментировать возникшую ситуацию. Против строительства высотного здания на улице Осипенко инициативной группой жителей собрано более 1000 подписей. Все они будут переданы депутатам городской и областной думы, а также в мэрию и губернское правительство. Уплотнительной застройкой в Самаре возмущены и правозащитники. Тем более, что подобные случаи, когда застройщики пытаются нарушить права жителей, находящихся вблизи стройплощадок домов, в Самаре происходят постоянно, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Очень точно высказался по этому поводу представитель 11-го арбитражного суда. Несогласие жителей не является с точки зрения закона поводом для того, чтобы стройку отменять. Фактически так и есть. Жильцы – это просто некий фактор мешающий. И в принципе, если не действия самих жителей, то застройка велась бы, и ничто бы ее не остановил.
В середине октября самарцы планируют провести митинг против уплотнительной застройки, начатой в Самаре с разрешения местных властей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем тех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.